Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И здесь, в студии радио «Вера», мы продолжаем разговор о святом благоверном князе Александре Невском, день памяти которого 12 сентября, это завтра. И мы сегодня здесь собрались в замечательной совершенно компании. У нас Сергей Вячеславович Привезенцев, доктор исторических наук в гостях. И рядом с ним протоиерей Игорь Фомин, настоятель, собственно, храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Продолжаем наш разговор. И вы знаете, когда, Сергей Вячеславович, вы говорите о том, что не за земные там, политические деяния прославляется тот или иной человек, а за то, в какой мере он следовал за Христом, здесь сразу же возникает вопрос. Вот человек может быть там, прекрасным, я не знаю, там, стараться прекрасно исполнять вот все заповеди Христа, да. Вот Иван Грозный очень ревностный был человек. Вот очень, понимаете, там и постник великий, и молитвенник, и все на свете. И он при этом творил такое, что мы до сих пор, читая эти хроники, содрогаемся.
Вспомнить хотя бы, да, что он в Новгороде устроил. Вот, говорят, Волхов именно вот, поэтому не замерзает вообще зимой.
Знаете, я не берусь судить, почему кого-то канонизировали, почему современники или потомки вдруг начали почитать того или иного человека после его кончины как святого, вдруг начали молиться и начали получать помощь от молитвы перед образом его или просто от молитв в его память. Это настолько вещь человеческому разуму неподвластная.
Иррациональная.
Вера вообще вещь иррациональная. Когда мы со скальпелем научного рационального знания лезем в веру, получается томизм, основа, как известно, католицизма, так сказать, научно-религиозная основа католицизма. Нам томизм не нужен, нас никогда не любили, когда, если вот подобного рода скальпелем влезали в вопросы веры. Но в данной ситуации я вот что еще должен подчеркнуть. Дело в том, что мы как-то, опять же, забываем, разговоре об Александре Ярославиче, ведь прославление князя, князей – это была древнейшая традиция русской святости. Ведь, собственно, первые русские святые, признанные святыми и в Киеве, и в Константинополе – это святые благоверные князья Борис и Глеб. Более того, ведь поначалу тогдашний митрополит Георгий, грек, который был в XI веке, когда встал вопрос о прославлении Бориса и Глеба, он же сопротивлялся, он же говорил, что нельзя этого делать.
А почему?
Ну, как предполагается, причина заключается в том, что в Константинопольском патриархате, в Константинопольской церкви не было традиции канонизации правителей вообще. Прославляли монахов, прославляли митрополитов, епископов. А
подождите, Ирина императоров... же была прославлена. Ирина. Ну, хотя, в общем, она там со своим сыном тоже очень жестко поступила.
Ну, там было потом монашеское служение просто. Вот. И в этом отношении то, что русская святость начинается с князей, это была удивительная вещь, ведь даже был введен и использован редко использующийся чин святых страстотерпцы для их прославления. А это означает что? Вот батюшка правильно говорил. В русском обществе, вот с либеральной, скажем так, точки зрения, народ раб любит подчиняться своему начальству. А вот с русской православной точки зрения русское общество едино. Государь и народ – это одно тело. Да, есть болезнь в этом теле, есть конфликты в этом теле. Но для русского православного человека государь, правитель – это та фигура, которой человек православный не отделяет от себя. Человек живет своей жизнью, но он доверяет правителю управления обществом, управления собой. Почему? А потому что вера в основе лежит. Вера, что государь, ведь с православной точки зрения, основная цель государя на земле – это забота о спасении души своих подданных. Он обязан обеспечить пришествие своих подданных в Царствие Небесное. И об этом, кстати, говорят все духовные наставники русских государей, русские монахи, русские подвижники. Вот. Поэтому здесь нет этого конфликта. И прославление Бориса и Глеба, а после них было прославлено множество князей. А потом и цари были прославлены. Немного, но тот же Федор Иванович был прославлен, последний из Рюриковичей, сын Ивана Васильевича, прозванного Грозным позднее. Вот. Так вот, это нормальная русская православная традиция. И прославление Александра Ярославича вписывается в эту традицию. Кстати, вот мы опять же с батюшкой вспоминали, что ведь благодаря Александру Ярославичу и его победе в Невской битве, которая состоялась 15 июля, чуть позднее был прославлен князь Владимир святой, как равноапостольный.
Он посвятил эту победу, он сказал, что благодаря...
Совершенно верно.
Великому князю Владимиру.
Совершенно верно. Более того, как мы знаем из жития, ну, можно, кто-то считает это сказкой, кто-то считает, кто-то не так считает, но для современников это был факт исторический. Ведь перед битвой-то было чудесное явление святых благоверных Бориса и Глеба, которые сказали, что будет тебе победа в этой битве. Вот они, вот этот род, вот это вот это Святая Русь. Вот вы спросили, что такая Святая Русь, и мы за собой тащим ее. Вот тут я с вами кардинально не согласен. Это Святая Русь тащит нас в Царствие Небесное. Она нам помогает жить. И в русской истории Святая Русь всегда был образ, которому подражали, которому уподоблялись. Кстати говоря, сам термин «Святая Русь» в русской традиции появляется в XVI веке, именно тогда, когда был канонизирован официально Александр Ярославич.
Вот мы говорим о канонизации великих русских князей. Я правильно понимаю, что, в общем, для церкви всегда было нормальным канонизировать после смерти правителя? Это был такой акт почтения к государству, и, стало быть, искать святости в образе того же Александра Невского, в общем-то, не стоит, ну, потому что его формально сделали святым. Я правильно понимаю, так ли это?
Или это не так? Кардинально
неправильно. Очень хорошо,
очень хорошо. Не более 70 человек из великих князей было канонизировано. Мы это просто можем, ну, по святцам даже, ну, да, арифметически посчитать. Но правителей было намного больше. Мы из того же рода Александра Невского можем вспомнить Константина. Очень положительный был человек. Просто прям вот замечательный, прекрасный, хороший. В Юрьеве он, если я не ошибаюсь, правил. И своему деду, в общем-то, подражал, ну, во всем. Но было одно но. Он загубил 10 тысяч своих воинов. Где-то там вот в сражении неправильно, в общем-то, себя повел. Все. Канонизация ему запрещена. Вот. Церковь его не допустила до этого. Ну, даже не церковь, а Господь. Uh-huh. Потому что все-таки правильно здесь было и на Артемия Вертикольского, а можно вспомнить еще Иоанна Менюрского, да, вот двух отроков, Иоанн и Иаков, да, Менюрские, которые были прославлены. Один другого убил в печке, да, а потом у них на могиле стали чудеса появляться.
Понимаете, прославляют тех... кто после своей кончины, по мнению современников, приходит потомкам на помощь чудесным образом.
Вот это, мне кажется, более универсальный критерий, потому что если иметь в виду, кто кого как отправлял на смерть, то, в общем-то, за каждым князем они вынуждены это
совершенно
делать. Да?
Мы знаем, что князь Владимир пытался отказаться от казни. Я приводил вам пример Федора Черного.
Да, совершенно верно, да.
Тот, кто прославился чудесами после кончины своей. Во всяком случае, потомки верили.
То есть обязательно должно быть чудо. Чтобы та или иная фигура была
канонизирована. А как иначе понять, что человек при Господе?
Чудо тоже понятие такое иррациональное, они могут быть разными, да, то есть там не обязательно...
Да, но должно быть обязательно свидетельство. Должно быть свидетельство.
А вот когда начали говорить о том, каким был Александр Невский там политиком или христианином и прочее-прочее, я задумалась, ну, наверняка же есть какие-то источники, по которым можно было бы дорисовать его, ну, условно говоря, психологически портрет. Каким он был семьянином, да, как он общался со своими сыновьями, как относились к нему подданные, как выстраивались эти отношения. Вот это вот это такая тонкая материя, которая, она дает представление о человеке, как не о каком-то там, не знаю, там, личности из учебника, примерно в то же время, когда и динозавры появившиеся, а человек, который, ну вот...
Но живой человек, обычный, абсолютно,
да. Абсолютно живой и близкий, потому... понятные какими-то своими внутренними
перипетиями. Ну, батюшка уже говорил о том, что натура, несомненно, была цельная, мощная натура. Человек, который был способен не только увлечь за собой. Ну, смотрите, как Невская победа состоялась. Узнал он о том, что шведы высаживаются на Невском берегу, подхватил свою дружину и рванул туда, и все мужики за ним. Даже новгородское особое войско не смогло за ним двинуться. Он со своей дружиной, и вот они верили, 20-летнему пацану они верили, эти взрослые мужики.
Харизматичный которые... лидер, как сейчас.
Несомненно, была у... было у него вот что-то такое, что благодаря чему он вел людей за собой. И люди шли за ним. Вот это было очень важно. Это несомненно. Но, согласитесь, время было такое жестокое, что ему приходилось поступать иногда очень жестоко. И, кстати говоря, у него ведь и с сыновьями были конфликты на политическом. Ну, во всяком случае, с одним из сыновей, с Василием, был конфликт. Но на политической, значит, такой вот стезе, когда монголы начали проводить перепись населения, как говорили тогда на Руси, наложили число. Ну, вычитали, численники по-древнерусски приезжали. Для чего проводилось население? Для того, чтобы более точно собирать дань. Русский народ возмутился. По двум причинам. Первая причина, ну, это означало, что теперь окончательно придется платить жесточайшие дани, а по расчетам историков, вот, ну, рубля тогда как денежной единицы не было, но это была весовая единица, часть гривны серебряной, отрубленная часть. Вот она там в разных землях разный вес имела. Но вот если человек в среднем в XIII веке мог в течение года заработать себе, условно говоря, на рубль, это был хороший доход хорошего человека, то в XIII веке монгольская дань вот после совершения этой перемеси составляла от полтины до полутора рублей в год. То есть отнимали или половину всего, или в полтора раза больше. А вы говорите экономическое развитие.
Какое-то я не говорю экономическое
развитие. Нет, я не вам, я имею в виду, вот когда говорят о том, какая благодатная была для Руси ордынская ига. Так вот, когда начали вводить честники, на Руси это восприняли, во-первых, как стало понятно, что сейчас будут грабить. Ну, это элементарно сразу стало понятно. Потому что, когда численники приезжали, они приезжали с войской, с женами, с детьми, тут же усаживались, начинали все отнимать, бегать по дворам. Мало того, что считать, грабить тут же начинали. Ну, такая традиционная для ордынского подхода к жизни вещь. А во-вторых, это же число было рассчитано как число Антихриста. Ибо в ожидании конца света понятно, что когда Антихрист воцаряется, он всем ставит печать. Да, апокалипсис, если вспомнить. И вот эти численники, люди из незнаемой страны, из незнаемой земли, не пойми кто, говорящие на непонятном языке, приезжают и начинают тебя пересчитывать. Антихрист пришел. Еще это было сопротивление с религиозной точки зрения. Ну, так вот, но дело в том, что перед тем, как переписывать население, все русские князья северо-восточной Руси были вызваны в Орду, им было поставлено условие, вы обязаны поддержать. Ну, или выход был второй, мы вас просто вырежем. И князья поддержали, Александр Ярославич силой добивался того, чтобы эта перепись проходила. Так вот, новгородцы, где сидел в это время его старший сын, они возмутились. И Василий, и дружины его поддержали возмущение новгородцев. Тогда Ярослав туда пришел сам, Василий бежал в Псков. Александр Ярославич начал разбираться, жестко разбираться, но не с новгородцами, а с дружиной Василия, которая стала организатором этого мятежа. И как летопись сообщает, некто, видимо, предводитель, ну, один из каких-то крупных воевод этой дружины, некто Александр, был казнен, кому-то глаза вырезали, кого-то наказали жестоко очень, но именно с дружинниками, не с новгородцами. Новгородцы успокоились. Причем среди новгородцев тоже было брожение, кто за, кто против. Но вот таким образом Новгород стал платить дань в Орду. Но это был единственный возможный выход.
Остаться в живых просто.
Сохранить жизнь, да, для того, чтобы не пришли. Вот, ну, перед этим у всех на глазах был пример. Пришла Неврюева рать и всех поразорила.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук, и протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Спасибо, знаете, Сергей Вячеславович, за такое пояснение того, что происходило в Новгороде, потому что, конечно, очень часто можно сталкиваться с трактовкой. Пришел князь Александр, всех перерезал, новгородцы,
нет, такого значит, не было.
Пролились там реки была... крови и так далее. Вот. И для того, чтобы вот свою вот эту коллаборационистскую позицию по отношению к Орде...
Значит,
была, да,
была и другая история спустя 4 года. Вот события в Новгороде – это 1058 год, а 1062 год. Пришли бессермены. Дело в том, что когда наложили число, то мусульмане-откупщики выкупили эти долги, которые, ну, дани, которые должны были города заплатить, их на Руси стали называть бусурманами, откуда это название-то. Вот, они откупили и пришли собирать, выбивать эти деньги из населения, ну, в 5-10 раз больше. И начали просто грабить. И города русские возмутились, собралась веча, и выгнали всех, и побили татар, и поубивали всех татар. Позднее появляется версия, что это не просто города, что это князья русские собрались и организовали это. Более того, появляется версия о том, что было тайное послание Александра Ярославича о том, что надо собраться и дать всем по шапке, и выгнать их всех отсюда. И выгнали. Самое интересное, что за это наказание не последовало.
Вот на следующий вопрос тоже не знаю, кто начнет отвечать, или отец Игорь Фомин, или Сергей Вячеславович Перевезенцев. Вот есть мнение, что средневековым людям, которые жили в Средневековье, ну, проще, что ли, веровалось в Бога, да, потому что, ну, патриархальный уклад, народный уклад, это все... Не существовало одно без другого, вся жизнь была пропитана, в общем-то, да, православной верой. А вот вообще опыт человека из 13 века может ли быть актуален для людей века 21-го? И что мы можем вынести?
Вот знаете, я думаю, что вера – это все-таки дар Божий. И это был даром Божьим и в первые века христианства, это был дар Божий и в XIII веке, это дар Божий и в нашем, и в последующих будет. Мы можем встретить людей, которые, ну, все понимают, все говорят, что да, Бог есть, но вот, вы знаете, я неверующий человек, вот, нет у него веры. Есть люди, которые хотят верить в Бога.
Но не могут.
Но не могут. Да, просят, но не могут. Молятся, ходят, участвуют в таинствах церковных, но все равно не верят. Говорят, не могу поверить, что вот там есть Бог, что там я встречу Всевышнего.
Так они не верят в Бога или в загробную жизнь?
В Бога. Угу. В Бога. Ну, загробная жизнь без Бога, мне кажется, в общем-то, не имеет смысла никакого. Вот, мы все-таки говорим веру. Может быть, в XIII веке было меньше соблазнов. Может быть, замкнутый там уклад общества, деревни или города, но был, как бы способствовал религиозной жизни. Да? Мы можем читать Павла Алепского, который путешествовал по Руси, и увидеть, насколько, в общем-то, было проникнуто этой верой. Мы даже сейчас можем встретить какие-то украинские села, в котором, если ты воскресный день, тебя вдруг не увидишь, видят в храме, то просто могут даже выгнать.
Сейчас?
Сейчас.
Остались такие силы?
Да, я учился в семинарии с таким, с одним, в общем-то, своим сокурсником, который сейчас служит на Западной Украине. Вот он мне рассказывал о таких селах, да.
Ну, подождите, но это же было в советское время,
получается. Советское время, да? 800 дворов село, 5 священников в одном храме, когда в России до сих пор в селах даже с 800-м населением, ну, в лучшем случае, один священник.
Где это было?
Западная Украина. Западная Украина, угу. Да. Отвечая на этот вопрос, ну, знаете, мне на самом деле тяжело говорить за ту эпоху. За нашу эпоху я могу сказать, что очень много соблазна. Лукавый тоже, видно, как-то развивается и тренируется в соблазнении людей. И нам предоставляет всевозможные случаи не трудиться ни над собой, ни для Царствия Небесного, ни для своего ближнего. А как и в райском, в Эдемском саду, съесть какую-то таблетку для того, чтобы похудеть, да, для того, чтобы тебе было хорошо, для того, чтобы как-то убить время и так далее и тому подобное. Вся суть веры, она заключается в том даре, который Господь может, дает человеку и в человеке, который воспринимает этот дар. Один из святых сказал очень замечательную фразу. Спасение человека на 100% зависит от человека и на 100% от Бога. И вот удивительная такая фраза.
Да, хорошая формула.
Да, но она очень точная. говорит именно о нашем спасении, именно о вере человека в Бога.
Отец Игорь, у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, что кому-то дает Господь веру, кому-то нет, и кто-то плачет и просит, и все равно нет. А почему так происходит?
Когда человек верует, мы берем, естественно, христианство, и все-таки давайте ограничимся на православие.
Ну, конечно.
Да, когда человек верует, он, естественно, выражает как-то свои религиозные чувства, должен выражать свои религиозные чувства, потому что Бог в сердце, это, знаете, это такой ручной Бог. Так, ну,
карманный Бог.
Да, карманный Бог, Бог, которого я изменяю под себя. Угу. Этот Бог любит пьяниц, этот Бог любит, потому что я сам пьяница, ну, этот Бог любит. Да, врунов, да, потому что я сам врун. Но этот Бог никогда не спасет тещу, потому что я никогда не буду тещей.
Понимаете? Потому что я ее не люблю.
Да, да, да. Да, ну вот именно вот так. А человек, который настоящий дар веры приобретает, он приходит в храм, где ему приходится меняться под того Бога, который является истинным, церковь, которую проповедует.
И тогда Бог дает ему веру.
И вера начинает выражаться не просто в убеждении в том, что Бог есть, а в твоей жизни. Ты должен уже жить по вере. У тебя должны быть определенные поступки, дела и так далее, и тому подобное. Недостаточно сказать с рюмкой в руке, что давайте выпьем за Бога.
Вот. Нет, это уже...
Ну, ведь... ну, это несколько, да, преувеличение, конечно.
Нет, так это
но...
же это мое исповедование веры. Я же говорю, что Бог есть. Вот я за него и выпиваю. Нет, если Бог есть... Я выпивать не буду. Если Бог есть, я обманывать не буду. Если Бог есть, я блудить не буду. Если Бог есть, естественно, я буду пытаться себя как-то совершенствовать. А для этого есть очень много средств. Пост, молитва, причастие, исповедь. Это все средства достижения или выражения моего внутреннего отношения к Богу.
Да, может быть, но конечно, знаете... у средневекового человека было и меньше соблазнов в этом отношении, но нет, вот Сергей Вячеславович мотает головой.
Я должен вам сказать, что я вот как мирянин должен отметить, что вот эти все разговоры о том, как нам сейчас сложно, как у нас много соблазнов, это все от лукавого. Соблазнов было всегда миллион, они были просто другие. Но вот если почитать тексты того же 13 века, когда наши предки размышляли о том, ну вот откуда все это взялось, ну с чего вдруг этот страшный ужас навалился, то вывод-то был один, и, в общем, Господь нас наказал за грехи наши. Был такой замечательный совершенно и мыслитель, и деятель церковный, епископ Владимирский Суздальский Серапион. От него, он как раз современник вот этих первых лет иго, от него осталось 5 посланий к своей пастве. И вот он там перечисляет, ну что ж вы делаете-то, ну как же вы живете, ну ведь вплоть до того, что людей на костре сжигаете, там еще что-то. Он такие страшные грехи перечисляет. Это всего лишь то, что он видел, и то, что он знал. Что тогда, в 13 веке, с людьми, люди совершали далеко уходящее от тех христианских ценностей, христианских заветов, которые вроде бы уже к тому времени крещённая Русь
должна была соблюдать.
Ну, если верить Серапиону, святителю, то нередко это бывало.
А как же тогда Святая Русь, о которой мы сегодня в самом начале программы
говорили?
Об этом,
я к чему эту речь веду-то? Не надо думать, что... вот это, на мой взгляд, я тут не буду ни с кем спорить и никому навязывать, это мое такое глубочайшее убеждение. Не надо думать, как мне кажется, что вера вот так вот... Есть некие чудесные люди, которым вера в самом деле даруется. А для простого человека вера – это труд. Труд по преображению самого себя. И ведь церковь, как мне кажется, для того и существует, чтобы помогать этот труд простому миряину осуществлять в себе труд по преображению себя, близких своих там, и так далее. И правители ведь русские всегда свою главную цель видели в том, чтобы обеспечить своим подданным возможность к преображению, создать им условия к преображению. И недаром ведь главный завет, который всякий государь, князь, царь, император передавал своему наследнику, самый главный завет был один – храните веру православную. То есть трудитесь для того, чтобы не потерять веру. Но что говорить, если вот в том XVI веке, о котором мы с вами уже немножко говорили, когда было прославлено множество русских святых, в том числе одним из первых Александр Ярославич, когда появилось понятие «Святая Русь», когда были написаны гениальные иконы, построены гениальные храмы, множество всего творилось, в 1551 году проходит Стоглавый собор. Стоглавый собор – это своего рода, знаете, такое социологическое исследование состояния духовности в русском обществе. Он состоял в том, он проходил так, со всей страны собрали святителей, священников, мирян, и от имени государя зачитывали вопросы. А как вот у нас вот с этим? И они давали ответ. А у нас вот с этим так вот, вот так вот, вот. А вот с этим у нас как? В церковной и духовной жизни. И вдруг выясняется. Святая Русь, великая православная держава, первый русский православный государь, который единственное независимое православное государство в мире оставшееся, наследница Византии. Вдруг выясняется. Народ в храмах болтает. Крестится неправильно, не умеет креститься, ведет себя безобразно. Грехи неимоверные какие-то совершаются. В языческих башков продолжают верить там, и так далее, и так далее. Это 1551 год, это расцвет Святой Руси. Ведь все реформы, которые потом начались, вот эти знаменитые реформы середины XVI века, в том числе для этого был написан домострой там, и так далее, ведь это стремление русских правителей преобразовать ту имеющуюся Россию, уподобить ее Святой Руси, помочь своим подданным по-настоящему стать православными христианами. И это было делом всякого правителя во всякое время, во всяком веке. В 13-м, в 11-м, в 16-м, в 19-м.
С трудом можно поверить в то, что как-то это, даже сознание сопротивляется. И в 19 веке, и при Екатерине, да, и... То есть там понятно, что XIX век в этом смысле, может быть, более благополучный период. Вот, но там, если взять Анну Иоанновну какую-нибудь, да, или...
Какую-никакую.
Да, или что-нибудь
вот еще такое. А вы знаете, в XVIII веке, когда правители наши были...
Ледяной дом, все же читали,
были ложечку,
там людей-то подливали водой.
В XVIII веке, когда наши правители были излишне рационалистичны и даже атеистичны, и когда Синод возглавляли иногда просто атеисты, и когда была поставлена задача уничтожения русской святости, потому что это заблуждение, и некоторые святые были расканонизированы просто-напросто. Это в XVIII веке, в 30-е, 40-е годы делали.
Монастыри начали закрываться.
Ну, их массово просто закрывали тогда. Их еще раньше закрывали. И при Екатерине было то... Ну, я и об этом. Но в XVIII веке на себя вот эту миссию спасения взяли подвижники. Ведь почему в XVIII веке нам Серафим преподобный явился Саровский?
Да, и там идет расцвет юродства,
да.
Подвига
юродства. И подвижников, да. А Митрофан Воронежский, а Тихон Задонский. Ведь вот, вот кто начал хранить. А потом в народе же это все очень сильно хранилось, очень сильно.
То есть некий баланс соблюдался, конечно. Да? Если конечно. Не правитель, то, значит, соответственно,
находится элита, к сожалению, либо... себя вела по-другому, потому что образованцы начинали мыслить себя великими знатоками. Ведь, ну, это уже другой разговор.
И так продолжалось до XIX века.
Интересно, в каком периоде мы сейчас находимся? Вот прям, ну,
это на мой взгляд, выходит, в периоде все-таки духовного возрождения. Потому что есть все возможности, и это будет наша страшная, наша личная страшная трагедия, если мы этими возможностями не воспользуемся.
Да, я абсолютно согласен.
Это огромная ответственность, значит, на нас вообще-то, так, если подумать.
Как и... в любое время на всяком человеке.
Это правда.
Давайте на этой оптимистической ноте, может быть, и закончим наш сегодняшний разговор. Хотя, конечно, очень интересно все слушать и продолжать, главное, интересно, потому что не до конца вот я еще все-таки понимаю, за что нам этот вот 17-й год и последние, и последующие после этого 75 лет достались. Но, наверное, мы эту тему припасем для нашей следующей беседы, потому что что-то такое стало происходить на нашей земле.
Оно
что...
давно стало происходить.
Да.
Так давно
да,
все шло.
Да, вот, ну... Действительно, давайте мы эту беседу отложим. Тем не менее, спасибо вам за сегодняшний разговор, что вы нашли время к нам прийти. Уважаемые слушатели, у нас сегодня в гостях были протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого Александра Невского при МГИМО, и доктор исторических наук Сергей Вячеславович Перевезенцев. Это была программа «Светлый вечер». В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо за разговор.
Всего хорошего. Всего доброго. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».